Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня умер первый президент России Борис Ельцин. Его личность и вклад в российскую историю вспоминаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы и бывшим секретарем Совета Безопасности. Добрый вечер, Иван Петрович.
Здравствуйте. Не очень добрый вечер.
Да, сегодня грустный сегодня вечер. Какие эпизоды совместной работы с Борисом Николаевичем вам встретились, вспомнились, когда вы сегодня узнали вот эту печальную новость?
Ну, прежде всего, подумал о Наине Иосифовне. Послал ей телеграмму сразу же. Поэтому сейчас еще раз хочу сказать, позвольте, наносит от меня, моей семьи, от всей той команды, которая была вокруг меня и работала с Борисом Николаевичем, самые слова человеческой скорби сказать по поводу кончины Бориса Николаевича и вам, Елене Борисовне, Татьяне Борисовне, и их семьям большим и дружным. Это, конечно, утрата для всей России. В этот вечер я думал, что мы все, вся Россия потеряла великого русского сына и гражданина великой и свободной России, для свободы, которую он сделал так много, совершенно не щадя себя. Вот об этом я думал, вспоминал многое. Мы с Борисом Николаевичем ведь работали вместе, были неподалеку друг от друга, по-разному наши судьбы складывались, и жизни, и линии тянулись почти 20 лет. Многое передумалось, начиная с первого съезда народных депутатов Российской Федерации, в то время еще РСФСР, и кончая, по сути дела, последними месяцами и годами. Вспоминался первый съезд народных депутатов, когда противостояние было велико, и мне довелось и с Борисом Николаевичем познакомиться. Он в то время был жестоко прессуем всеми и вся. Приходил даже в ту столовую Большого Кремлевского дворца, садился на подоконник, вытягивал свои длинные ноги, и мы могли подойти и просто с ним говорить о чем угодно. И, может быть, даже он уставал от таких разговоров, но мы подходили, раз за разом с ним говорили, и об одном, и другом, и третьем. И очень быстро наша политическая провинциальность уходила в этих разговорах. Одно говорилось в ЦК КПСС, в Политбюро, около Политбюро и в Малом Большом Политбюро, а совсем другое говорилось в этих разговорах. Он был искренним человеком, доброжелательным человеком, большим, громадным, матерым человеком. И его убежденность сквозила в каждом слове, в каждом жесте, в каждом поступке. И нас в то время, партийно-политическую молодежь, которая только входила в эту большую политическую жизнь, все это общение многому учило и научило. Даже оппонируя ему, мы всегда видели, что он к нам доброжелателен, и, как это говорили, легко быть смелым, коли разрешат. И порой, может быть, мы переходили грань, пользуясь этим, возражая ему там, где, может быть, надо было лишний раз прислушаться. И хотел бы сказать, мне вспоминалось как раз вот это. Как бы мы ни спорили, как бы мы ни доказывали, как бы свою правоту, как бы мы ни горячились, он всегда сохранял к нам ровное, уважительное, доброжелательное отношение. Всегда ценил, любил и видел человека в человеке, уважал человека в человеке. И это было так разительно, контрастно по сравнению с тем, что допускали в отношении нас вот этой молодой политической в то время поросли, которая так стремительно ворвалась в жизнь столицы, в жизнь России, в жизнь Советского Союза в то время, совершенно неожиданно получив кредит и доверие на действительно свободных выборах и на съезд народных депутатов СССР, и на съезд народных депутатов, тем более РСФСР.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, возглавлявшего вместе с Ельциным межрегиональную депутатскую группу, испытывает противоречивые чувства.
Мои глубочайшие соболезнования Наине Осине, которую я очень хорошо знала, с которой много общалась, и в какой-то мере, которая помогла созданию музея Сахарова. Я отношусь к Ельцину очень двояко. Мне кажется, что это был великий человек, сумевший после очень двойственной политики Горбачева толкнуть Россию на путь свободы. Народ понял, свобода существует. Но мне кажется, что при том, что он был, конечно, человеком с очень сильным характером, очень волевым, я бы так сказала, в хорошем смысле, пробивным в смысле карьерного даже роста, он был подвержен влиянием. И вот всякая шушера навязывала ему шаг совершенно необъяснимый, это назначение преемника человека КГБ.
Борис Николаевич вышел из глубин народных. Борис Николаевич очень долго был не принимаем в партию, потому что он был сыном репрессированного человека. И не только отца, но и деда. Борис Николаевич очень поздно был принят в партию, очень поздно пришел в партийную жизнь и стал работать в обкоме партии в Свердловске. И все, что он делал в конце 80-х, начало 90-х, это делалось через сердечную боль. Ему приходилось, в отличие от многих, рвать по-живому. Я бывал на совещаниях, ну, в силу того, что первый секретарь Волгоградского обкома не ходил на эти совещания, давно махнув рукой, а я приходил. Иногда на этих совещаниях были и проводили их Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин. Это странно слышать, конечно. Был в 90-91 году. И Анатолий Иванович Лукьянов. И я видел, что это было расставание со многими товарищами, с которыми он шел по жизни рука об руку многие годы, даже десятилетия. Отсюда кажущаяся непоследовательность, противоречивость его поступков. Они понимали, что со страной что-то надо делать. Страна в кризисе. Кредит доверия Михаила Сергеевича Горбачева таял на глазах. Они уже бурчали, говорили где-то на кухне, в своих обкомах, в коридорах, кулуарах ЦК, но не могли позволить себе этого говорить в совещаниях в открытой публичной политике. Он, переступая через себя, наступая себе на горло, говорил об этом в открытую и действовал. Я очень солидарен с одним разговором с Ментимиром Шаймиевым. Он говорил, многие так же думали, многие по этому поводу говорили. Но делал-то он, брав на себя всю эту громадную тяжесть, ответственность, от которой рвалось сердце.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Напомню, что вместе с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности, вспоминаем первого президента России Бориса Ельцина. Егор Гайдар, руководивший первым демократическим кабинетом министров, высоко ценит вклад Ельцина в российскую историю.
Борис Николаевич, на мой взгляд, для России сделал больше, чем очень многие, если не все правители России. Ну, надо подумать, с кем можно поставить рядом. С Александром II, например. Его время президентства приходилось на очень трагическое, тяжелое время. Борис Николаевич то, что должен был сделать, сделал. И он сделал вещи, которые, на мой взгляд, принципиально важны для России. Сделал их крайне достойно. Сделал вещи крайне трудные. Мне просто очень горько. Я, вы знаете, Бориса Николаевича очень глубоко уважаю и уважал. И мне просто вот горько, что его больше нет с нами.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, у нас в студии Иван Рыбкин.
Я хотел бы присоединить свой голос к тому, что сказал Егор Тимурович Гайдар. Да, действительно, глыбы проблем он сумел разрешить, насколько сумел. Нам его судить сейчас бы не следовало, я бы так сказал. Он сделал непосильный труд, великий труд, на который не решились многие. И я думаю, что не столько его вина, сколько его беда, что в плане преемства так непоследовательны люди, которым он сказал тогда великие, замечательные, сокровенные, заповедные слова «Берегите Россию, Елена Георгиевна». Мы сегодня... Вот вся реформаторская часть России, вся думающая, размышляющая часть России, конечно, осиротели. Осиротели политически раньше, наверное, когда была проведена операция «Преемник», а сейчас осиротели чисто по-человечески, морально, духовно, потеряв Бориса Николаевича. Был он, мы такие разные, порой, по сути дела, взаимоисключающими точки зрения, были им консолидированы на великий труд по реформированию России. Великая работа, великие и ошибки, великий человек и великие ошибки, еще раз хочу сказать, всякое бывало. Сейчас вместо этой волнистости, этого многоцветия цветов политической радуги, линейная такая зависимая линейка, одна вокруг, к сожалению, преемник. А отсюда толчемся на месте и при громадных деньгах обнаружим такую скудость ума во власти, что уму непостижимо. Не хотелось бы у хладных ног Бориса Николаевича об этом говорить, но приходится.
Сергей Филатов, бывший глава администрации Бориса Ельцина, сожалеет о его изоляции в последние годы.
У Бориса Николаевича было колоссальное чутье. И очень многие вещи, которые он продумывал, тяжело, мучительно принимал решения, когда мы многие были против этих решений на первых порах, потом оказывалось, что все-таки он был прав. Он принимал все решения самостоятельно. Вот это я могу сказать. Иногда под влиянием кого-то, иногда там еще как-то. Ну, скажем, вот когда выбирали президента, я думаю, это было под влиянием Березовского в значительной степени. И того окружения, которое было вместе с ним. Борис Николаевич не отказывал, вообще говоря, во встречах. Но в последние годы их было все меньше и меньше. Причины не знаю, какие. Может быть, они в нем, потому что он меньше все-таки на работе бывал. И если говорить о том, что его окружение как-то изолировало от кого-то, мне трудно вообще вот твердо сказать, что это было да так.
Да, Борис Николаевич принимал свои решения совершенно однозначно сам, самостоятельно. Даже тогда, когда уже чувствовал себя весьма и весьма неважно и был прежде времени уступить свой пост, свою работу, свой кабинет в Кремле. Ну, вот сегодня Сергей Александрович Филатов о том, что, видимо, влияние Березовского было велико. Я не думаю, что влияние Бориса Березовского было настолько велико. Я хорошо помню весьма памятный мне разговор конца 97-го года, когда он просто выбил из Совета Безопасности Бориса Березовского как моего заместителя. И был очень жесткий разговор, по-моему, за все время моего общения самый жесткий. Хотя Борис Березовский в то время нарушил, я бы сказал, многие моменты, этические моменты поведения человека во власти, высшей власти России. Правда, это было сделано по просьбе и при поддержке Евгения Максимовича Примакова. Он вдруг ринулся, сказав мне, что это делает по просьбе МИДа, в гущу событий, в гущу конфликта между Абхазией и Грузией. Были памятные, наверное, трансляции, когда он, Владислав Арзенбу, вез в Тбилиси, с Тбилиси летел туда, челночной дипломатией занялся. И Борис Николаевич, уволив, сказав ему слова добрые, тем не менее, больше Бориса Березовского к себе и близко не подпускал. То, что Борис Березовский готовил этот проект «Преемник», это совершеннейшая правда. Мне памятны летние дни 99-го года, когда он приехал ко мне на госдачу «Барвиха-2», которая была рядом с дачей Бориса Николаевича «Барвиха-4», и восторгался Владимиром Путиным и всеми его качествами и прочее. Я тогда еще сказал, он мне, правда, сказал, что так же примерно говорит Анатолий Борисович Чубайс, что это есть ошибка, что Россия на этом промежутке времени теряет темп в развитии, что человек, Владимир Владимирович, корпоративный, он вмонтирован в эту корпоративную логику и этику именно специальной службы, и, может быть, даже он очень хороший человек, но эта корпорация не позволит ему действовать самостоятельно. Неизбежно последуют серьезнейшие наши потери на пути преобразования политических, ну и как следствие этого, в России так всегда происходит, экономических и социальных. Это неизбежно. Так ему было сказано. Поэтому Борис Березовский, наверное, как-то влиял, но не настолько.
А примечательно ли, что вот Кремль как-то чуть с замедлением отреагировал сегодня, во-первых, 3 часа не сообщали о смерти Ельцина, и очень поздно некролог, такой своеобразный президент, зачитал, но их все-таки объявил среду днем траура.
Да, Владимир Владимирович Путин объявил 25 апреля днем траура и сказал о тех самых заповедных словах «берегите Россию», сказал, что это было для нас моральным ориентиром, то, о чем мы с вами говорили вот буквально 2 месяца назад, день рождения Бориса Николаевича, 2 месяца даже. Ну, 2 месяца прошло, чуть больше 2 месяца. Это надо сказать спасибо президенту. А то, что замешательство определенное было, ну да, конечно. Да, конечно, замешательство было. Более того, скажу, что вот вся церемония прощания только в храме Христа Спасителя тоже о многом говорит. С моей точки зрения, я очень за то, чтобы как православный человек Борис Николаевич был отпеваем в храме Христа Спасителя, но он, к тому же, был и первый президент России.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, как и многие в России, глубоко опечален известием о смерти Бориса Николаевича и присоединяюсь к словам Ивана Петровича, словам соболезнования родным. И хотел бы сказать вот о преемнике. Когда Борис Николаевич представлял Путина, он сказал, что это надежный человек, который будет продолжать политику, демократию. Я дословно не помню, но смысл слова заключался в этом. Вот. И когда Борис Николаевич был жив, хотя он был изолирован уже и как бы умолчал, но не кажется ли вам, что он как бы являлся сдерживающим фактором, а сейчас, после ухода из жизни Бориса Николаевича, руки Путина будут окончательно развязаны?
Ожидаете ли вы появления каких-нибудь посмертных записок, мемуаров Бориса Николаевича, который не мог их при жизни обнародовать?
Трудно сказать. Борис Николаевич Ельцин – величайший выдержки и терпения человек. Поэтому он многое терпел, многое выдержал, многое прощал. Полагаю, что в частных разговорах он, конечно, что-то говорил. У меня тоже с ним был разговор подробный. Наверное, если бы он был бы жив, я бы открыто об этом разговоре сказал. Но поскольку случилось такое великое несчастье, такая горькая и трагическая утрата, я не буду говорить о последнем нашем с ним разговоре. Скажу лишь одно, что, конечно, Борис Николаевич, даже будучи в определенной морально-политической изоляции на даче, на Рублевке, безусловно, был сдерживающим фактором для нынешней власти. Я думаю, то, что происходило в России, происходило в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде в последние дни, недели, месяцы, его, безусловно, сильно огорчало и расстраивало. Как это ни странно прозвучит от меня, человек, который пережил трагедию Белого дома, человек, который был по разные стороны баррикад тогда, в октябре 93-го года, с Борисом Николаевичем. Борис Николаевич всячески старался уйти от применения силы, от того, чтобы пролилась кровь. Как бы жестко не выступали его сподвижники, не подвигали его такому рода действия, он был последним, кто соглашался на это. Я помню, как я его жестко упрекнул тогда, в 93-м году, по поводу избиения демонстрантов, военных, ветеранов, здесь, на демонстрации на 23 февраля. Он даже от меня отшатнулся, в присутствии всех руководителей фракции, сказал: это не я, это Лужков. Я говорю: Борис Николаевич, вы тоже ведь не последняя спица в колеснице. Он говорит: я такого приказа никогда бы не отдал. Я сказал в присутствии 20 человек. Он сильно переживал то, что происходило в последние недели в Москве. Это было противно его душевному мироустройству. Он себе такого, конечно, никогда бы не позволил. Верно вы говорите. У меня на этот счет есть такие же серьезные опасения, как у вас, уважаемый радиослушатель.
Слушаем Алексея Григорьевича из Подмосковья. Погромче.
Алло.
Да-да, ваш
алло.
Вопрос. Да-да-да, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С Подмосковья. Ветеран 80 лет. Смело буду говорить. Два события потрясли меня в жизни моей. Первое радостное – это победа в Великой Отечественной войне. Вот это событие, оно равносильно моей радости смерти Ельцина.
И такие есть у нас радиослушатели.
Ну, что могу сказать? Мне, наверное, ближе точка зрения с этого фланга нашей политической мысли и действия Геннадия Андреевича Зюганова, который сегодня сказал: как православный человек, не хочу в этот день говорить ничего плохого о Борисе Николаевиче. Если он так говорит, я думаю, надо бы многим и прислушаться к этому. Как говорится, или хорошо, или ничего. Борис Николаевич был очень человек противоречивый, но если бросить на его судить должна история, на чашу весов как раз истории, я думаю, перетянет то, что он сделал доброго для свободы нашего государства.
Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В связи с кончиной Ельцина 25 апреля в России будет днем траура. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Государственные деятели многих стран мира отмечают, что имя скончавшегося сегодня президента России Бориса Ельцина тесно связано с демократическими преобразованиями в России. Джордж Буш назвал Ельцина исторической фигурой во время Великих перемен и сказал, что он помог заложить фундамент свободы в России. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главой Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения двух высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в миллион долларов. Замначальника управления Федеральной налоговой службы Олег Алексеев получил 10 лет, а юрист Центробанка Алексей Мишин – 8 лет колонии строгого режима. В Бишкеке задержаны два видных представителя оппозиции – сопредседатель движения за реформы Амурбек Абдрахманов и руководитель штаба Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Амурбек Сованалиев. Европейский Союз официально ввел новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сенгален Руайяль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности России, вспоминаем Бориса Николаевича Ельцина. Гаврил Попов, бывший мэр Москвы, ныне президент Российского вольного экономического общества, шел вместе с Ельцином на выборы 91-го года.
Первой определяющей чертой Бориса Николаевича считаю то, что выход из государственно-бюрократического социализма он хотел осуществить без кровавой бойни и революции. Ему не удалось обойтись без крови. Кровь была в Москве, кровь была в Чечне, кровь лилась в Приднестровье, в других местах страны. Но в целом ему удалось то, что не удавалось ни в 19-м, ни в 20-м веке. Ему удалось спасти страну от кровавой разборки. Я думаю, что в истории России он войдет как один из величайших ее деятелей.
Так сложилась моя судьба, что я был в гуще событий и в Москве, и в Чечне, и в Приднестровье, летая туда, в Приднестровье, под псевдонимами. Как, кстати, туда и прилетел полковник Гусев, генерал Лебедь. Могу сказать, мы должны быть благодарны и нашей судьбе, и провидению, и Борису Николаевичу Ельцину, что так еще обошлось. Могло быть гораздо хуже. Просто надо помнить всегда о примере Югославии. Масштаб нашей страны несопоставим. Поэтому и горе было бы несопоставимее.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван Петрович, у меня вот к вам такой вопрос. В Древнем Риме говорили о покойниках ничего или только хорошее. Значит, первый вопрос, распространяется ли это на политиках? И второй, не лучше ли тут применить формулу «Бог ему судья»? Благодарю вас.
Да, так мы только что эту фразу с Владимиром Алексеевичем в эфире произнесли, точнее, сказал я это. Конечно, людей такого масштаба, людей, которые вершили судьбы миллионов и такой державы, как Россия, должна судить и рассудить в конечном счете история. Я еще раз повторю, то, что замышляли в начале перестройки Михаил Сергеевич Горбачев, его Борис Николаевич очень часто хотят отделить от Михаила Сергеевича Горбачева, я считаю, что он продолжал то, что начинали делать и Михаил Сергеевич Горбачев, Александр Николаевич Яковлев и многие, Егор Кузьмич Лигачев и многие другие. Просто он был гораздо целеустремленнее, гораздо напористее. И в то время, когда Михаил Сергеевич Горбачев, Политбюро, все ЦК в полном составе реально теряли авторитет и власть, он в это трудное время взял на себя великий труд продолжить те преобразования, которые были крайне необходимы для Советского Союза России. Да, на этом пути были велики и потери. Поэтому не только Бог ему судья, но, наверное, и суд потомков, и людей пристрастных, и беспристрастных, и историков, и политологов, и так далее, как это говорится, и тому подобное. Мы говорим в этот скорбный вечер о том, что из жизни ушел крупный политик, из жизни ушел матерый человек, из жизни ушел, считал и считаю, великий русский сын великой свободной России, для свободы которой он так много сделал. Кто бы что бы сегодня ни говорил, реформы всегда давались России крайне непросто. Россия, а прежде перед этим Советский Союз, были банкротом. Цены на нефть, которые поддерживали видимость благополучия, к тому времени упали в 3 с лишним раза. Я думаю, очень быстро выветривается из памяти то, что видели все мы и пережили. Пустые полки магазинов, жуткая нищета, озлобление до крайности народа. Это вовсе не означает, что я приветствую то, расслоение жесточайшее, которое происходит сегодня, когда цены на нефть запредельны, когда золотовалютные запасы Центробанка громадные, уже по 400 миллиардов долларов, когда стабилизационный фонд ушел за 100 миллиардов долларов. Это громадные суммы, которые никогда Россия и Советский Союз не имели. Этому расслоению надо противопоставить умную, целенаправленную социально-экономическую политику, которой нет, которой я не вижу, как не видят и многие миллионы людей, а это 13% населения сегодня обнародованы официальные цифры, которые оказались за гранью бедности, на грани нищеты, в то время, когда Москва, ее окружность здесь, Рублевки, Новоришки, Можайки, просто жирует и бесится от жира, и с ума сходит от этих денег. Вот этому надо противопоставить то, о чем я говорю. Умную социально-экономическую политику, которую предлагают многие политические партии, движения, но которых оглупляют и превращают в маргиналов. Я имею в виду и Объединенную демократическую партию «Яблоко», я имею в виду здравомыслящую часть Союза правых сил, я имею в виду социал-демократическую составляющую Коммунистической партии Российской Федерации, она, несомненно, есть, и многих других людей, которые знают, как выйти из этой ситуации. Но так случилось, что к власти прорвались те люди, которые очень часто соскальзывают на путь просто личного обогащения, к сожалению. Борис Николаевич в своем окружении, мало приближая во власть и беря во власть личных своих друзей, сослуживцев, однокурсников, однокашников, очень строго спрашивал со всех нас. И я думаю, что он с большим удивлением обнаружил, что, не разрешая и не позволяя себе многого, увидел, что на пенсии жить только на гонорары от книг оказалось непостижимо тяжело и сложно. Но еще раз повторю, вот этого кумовства, вот этого приближения друзей и другальков не было, и безжалостно, невзирая на все заслуги, вышвыривал он из власти тех людей, которые проштрафились, которые провинились перед народом. Это была чистая правда. И если меня слышат все те люди, которые многие годы с ним работают, они это подтвердят.
Отец Глеб Яконин, бывший народный депутат РСФСР, переживает уход Ельцина как драму.
Внезапная смерть Бориса Николаевича Ельцина – это великая драма, как для всех демократических сил в нашей стране, так и для общественного движения «Дем-России». Я имел честь в нем участвовать и был сопредседателем. «Дем-России» фактически привела к власти в 90-м году Бориса Николаевича. Но остается открытым вопрос. Все-таки Борис Ельцин – это великий символ, как бы знамение демократии. И оправдано ли было молчание Ельцина? Вот теперь его нет. И распространится ли неприкосновенность президента Ельцина на его семью? Вопрос весьма и весьма тревожный, весьма открытый. Писал ли мемуары Борис Николаевич? Узнаем мы что-то из его уст хотя бы посмертно?
Я отвечаю на ваш вопрос, Владимир Алексеевич, по этому поводу. Сказал, что трудно мне судить, но думаю, что, несомненно, многие сведения из тех бесед частных, которые вел Борис Николаевич, оценочных бесед, той ситуации в стране, политической, экономической, социальной, безусловно, появятся. Но еще раз говорю, Борис Николаевич, если когда-то принимал решение, а решение по поводу преемника принимал он, потом набирался великого терпения и великой выдержки. Он не особо откровенничал по этому поводу, потому что считал, ошибка его, и терпеть должен он. Я так думаю.
Слушаю москвича Петра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, задача политиков, крупных политиков, геополитиков, это все-таки основная задача, это сохранение государства. В этом смысле Борис Ельцин прошел путь Беловежья 93-го года, Чечни и Путина. Итогом этого была, конечно, не демократия. Это волюнтаризм такого советского и царского образа действия. И где политически Россия потеряла колоссально. Одних портов там 10 и более на Западе. Геополитически нынешняя Россия не имеет будущего. Она будет раздавлена Евросоюзом, Китаем и Индией. За это и спасибо Борису Николаевичу. Да?
Ну, это уже чуть позже все то, что вы перечислили, произошло.
Ну, что могу сказать. Борис Николаевич был привержен той формуле, что Россия должна быть интегрирована во все те структуры, к которым стремилась в плане интеграции. И он был в этом разе последовательный. Я от его имени вел переговоры по этому поводу. Вот этот пояс мира от Ванкувера до Владивостока, который появился в размышлениях Джеральда Форда, президента Соединенных Штатов, и Леонида Брежнева, он крепко застрял в его размышлениях. И, в принципе, если уж мы затеяли такие сокрушительные реформы всех сторон нашей жизни, надо было быть последовательным. И мы на просторах бывшего Советского Союза были движителем реформ. Мы были флагманом этих реформ. Мы стремились к интеграции в Совет Европы и гораздо большим тесным сотрудничеству в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы стремились к вступлению в ВТО, сейчас эти переговоры на завершающем этапе. Более того, мы думали, размышляли о том, чтобы наше взаимодействие с Европейским Союзом не просто было тесным, чтобы мы должны были бы быть в Европейском Союзе. Более того, скажу очень крамольную мысль, из-за которой мы много спорили с ближайшим окружением Бориса Николаевича. Я, например, всегда считал, крамольную мысль повторю, что Россия должна была быть и в структурах НАТО. Если мы были бы в структурах НАТО, может быть, наша бы армия не переживала бы тот тяжелейший период, который она пережила. Я вел разговоры с генеральным секретарем НАТО последовательно, с одним, вторым и третьим, по поводу того, что мы должны были бы сотрудничать в плане перевооружения наших сил. Когда мы уходили из Европы, можно было поставить на вооружение в объединенных силах Североатлантического договора и наши МИГи, и наши сухие. Начать можно было с того, чтобы адаптировать систему управления войсками. Дальше можно было продолжать системы связи, дать загрузку нашему военно-промышленному комплексу. Но когда мы вдруг решили развернуться назад, то по старой поговорке восточной, если караван разворачивается назад, во главе всего этого каравана оказываются хромые верблюды, которые были аутсайдерами. Поэтому очень тяжело идут у нас вопросы и политические, и экономические, и иные военные в плане сотрудничества вот с этим миром, который живет в поясе от Ванкувера до Владивостока. Когда мы начинаем голосить о своем евразийстве, я всегда говорю, Владивосток, который еще Владимир Ильич Ленин называл городом нашинским, по всем меркам гораздо более европейский город, чем близкий моему сердцу Воронеж и Тамбов. Европейцы мы прежде всего. Вот о чем надо думать. И быть вместе в этом поясе мира, и сотрудничать с Китаем, с Индией, никто не мешает. Такую политику весьма успешно многие десятилетия вела и ведет Франция.
Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, работал в первом правительстве Бориса Ельцина.
Ельцин обладал удивительной харизмой. Вот просто я совершенно этого не стыжусь. Вот мы, ну, может быть, силу разницы в возрасте, силу разницы в политическом опыте, но мы к нему относились вот просто с искренним восторгом. Последний раз я с ним так лично общался, как раз, не считая там каких случайных встреч на теннисе, я с ним лично общался, как раз, когда он подал в отставку, и это было в Иерусалиме, куда он еще поехал как бы как президент, хотя уже он сложил в себя полномочия. Я не знаю, была ли это какая-то гласная, негласная договоренность с Путиным о том, что он минимально комментирует какие-то политические события, но, во всяком случае, вот явно для себя он
такую тактику поведения избрал и за малым исключением очень жестко ее придерживался. Хотя мне, например, жаль. Вот, по мне бы так лучше он больше бы вмешивался в текущую политическую жизнь.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Борис Николаевич действительно обладал удивительной харизмой, и он, окружая себя людьми яркими и повторяя, может быть, и к месту, и без места, говорил, что у меня помощники умнее себя, на самом деле на многих направлениях работали высочайшего класса профессионалы. Он им доверял, давал возможность работать, что называется, всласть, ну и отвечать по полной программе за это. Доверял, мелочной опекой не занимался. И уж тем более, если он человеку доверил Россию и сказал заповедные «берегите Россию», конечно, он не считал себя, ну, обязан это комментировать как-то. Он, конечно, себя сдерживал. Хотя, могу сказать, конечно, прорывалось. Но я думаю, что не время и не место сейчас говорить об этом. Пройдет время, улягутся страсти и наша скорбь и печаль, тогда можно будет поговорить на эту тему.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Несомненно, сегодня трагический день для России. Правда, не все это понимают, осознают, но да ладно. Вот, значит, с Ельциным уж уходит целая эпоха такая вот демократическая. И вот то, что он добился, вот сейчас как бы его преемникам это многое перечеркнуто. И вот мне так кажется, что внезапная остановка сердца. Возможно, он смотрел на это все, у него это не выдержало сердце. И потом как-то показывали его на теннисном турнире, он говорил как-то, чувствует себя хорошо. И вот внезапно вот раз, вот тут же как бы избиение, разгон марша, как говорится, несогласных. Может быть, он это воспринимал очень близко.
Но всегда смерть. Не вовремя Анатолий Александрович Собчак умер в канун президентских выборов 2000 года.
Всегда внезапно. Смерть Анатолия Александровича вообще полна загадочности. Да, всегда внезапно. Да, очень жаль. Да, уходит целая эпоха. Несомненно, так. Таких крупных консолидирующих фигур, к сожалению, сегодня пока нет. Но я думаю, что они уже есть, прорастают. К сожалению, сама обстановка, сама ситуация в России, подходы высшей власти в России не дают возможности этим росткам нового в эту власть прийти. Потому что, как-то мы говорили в этой аудитории, социальные лифты отключены. Те лифты, которые приносили людей примечательных, выдающихся во власть. Как многих людей узнал Советский Союз, страна в целом, Россия, в результате двух выборов. Съезда народных депутатов СССР, съезда народных депутатов РСФСР. Пришла боль, страдания, проблемы. Пришла в высшие кабинеты власти. Пришла эта боль в Кремль. Наверное, была и неумелость, была неопытность, но было великое желание изменить жизнь. Сегодня затхлость, заскорузлость, замшелость, затыкание всеми правдами и неправдами рта у журналистов. И как следствие всего этого, этих подходов, избиение людей на улицах трех столиц Москвы, Питера и Нижнего Новгорода за их конституционное право выразить свою точку зрения на нашу горькую жизнь митингом, демонстрациям, шествием, пикетом. Уму непостижимо. Уму непостижимо. Не всякое человеческое сердце это выдерживает. Из неизвестно, сколько рубцов у Бориса Николаевича добавилось в результате его демонстративного терпения и выдержки, которые он нам продемонстрировал вот в эти 7 с лишним лет.
Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, благодарен Ельцину за работу над Российской Конституцией.
Именно во многом благодаря политической поддержке Бориса Николаевича Ельцина и его мощной натуре мы получили-таки новую Конституцию, начиная от самых первых дней появления комиссии в июне 90-го года и кончая трагическими событиями октября 93-го года и дальше референдума по Конституции, Ельцину удалось довести до конца создание документа конституционного строя. Мы живем по Конституции конституционного строя. Главное, что я хотел бы сказать в связи с этой кончиной, как бы не было искушения говорить не самые хорошие слова о Ельцине, все-таки я считаю, что надо создать прецедент похорон с почетом бывшего главы государства. Никогда еще в России, ни в случае Петра Третьего, ни в случае Ивана Шестого Антоновича Брауншвейгского, ни в случае Хрущева не было еще прецедента исторического, когда с почетом провожали бывшего, подчеркиваю, а не усопшего только что, бывшего главу государства.
Да, это чистая правда, то, что говорит Олег Германович. Мы, конечно, обязаны Конституции, прежде всего, Борису Николаевичу Ельцину. Я сам был членом Конституционной комиссии и членом комиссии по разработке нового союзного договора, могу об этом прямо говорить. Председателем этих двух комиссий был Борис Николаевич. Да, были кризисные явления на съездах, и мне приходилось резко выступать по поводу действий Бориса Николаевича, но был референдум, который разрешил весь спор, то да-да, нет-да, в пользу Бориса Николаевича. Как бы там хотелось, не хотелось, но ведь все равно действия были таковы, что к декабрю 92-го года вызрел кризис. Вызрел кризис, все равно был найден компромисс. Найден компромисс, заключено конституционное соглашение. Там четко были обозначены как бы обязанности сторон. И снова съезд народных депутатов, и прежде всего Верховный Совет в отсутствии многих депутатов, позволял себя вести, как будто этого конституционного соглашения не было и референдума не было. В конечном счете мы имели вспышку короткой, яростной гражданской войны здесь, около Белого дома. И хочу, вспоминая, сказать, что тогда, когда я после этих трагических событий был избран сначала депутатом Государственной Думы, а потом председателем Государственной Думы Российской Федерации первого созыва, мы встретились в Кремле с Борисом Николаевичем, имели очень непростой разговор, в результате которого условились сделать все, что от нас зависит, все, что от нас зависит, чтобы не было издания вот этой короткой, но яростной, повторюсь, гражданской войны в России. И мы этой договоренности были всегда верны, как бы ни было нам трудно. Все эти годы, почти 15 лет. И я за это Борису Николаевичу очень признателен.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван Петрович, вот мы все, конечно, переживаем по-человечески, я сочувствую тоже и семье, и так дальше, человек все-таки. Но вместе с тем, если взять его, посмотреть как политика, то мы видим такие грубейшие ошибки, которые граничат с преступлением, а может даже и преступление. Миллионы пострадавших, миллионы погибших, умерших.
Ну, статистика не всегда.
Мы об этом только что говорили. Конечно, хотелось бы, чтобы эти потери наши на пути этих тяжелейших преобразований были минимальными. Насколько удалось их минимизировать, сказать сложно. Каждая человеческая судьба, она дорога. Каждая человеческая жизнь то же самое. И я знал, как переживает все это Борис Николаевич. Мне казалось, что две вещи в истории новейшей, новейшей России или новейшей истории России его беспокоили. Это то, что произошло около Белого дома с парламентом, и то, что произошло в Чечне. Наверное, в этот скорбный час уместно будет сказать, что Борис Николаевич, этот по-настоящему крупный русский человек, на заседании Совета Безопасности просто заплакал безудержно, когда произошла трагедия Буденновска. Было даже страшновато все это видеть. Поэтому я думаю, что он первый был заинтересован в том, чтобы эти боли и страдания и нужды народа были минимальны. Как удалось, так удалось. судить в конечном счете потомкам и истории.
Как, по-вашему, какие политические заповеди завещал Ельцин нынешнему поколению российских политиков?
Ну, прежде всего, своим примером он завещал видеть человека в человеке. Вот свободного гражданина, свободной демократической России, именно он, его, этого гражданина, считал главным обретением всех этих реформ. Я знаю, что Борис Николаевич считал главным национальным достоянием не нефть, не газ, не золото, не руды, не алюминий, а именно наших людей. И он говорил, какое великое терпение у нас, другие бы давно бы взяли бы какие-нибудь дубинки и разогнали бы, наверное, за многое из того, что делается неумело, порой чиновниками вокруг высших руководителей страны. Это главное, беречь людей, беречь права и свободы людей. И еще он говорил, остерегая всех нас, людей, по сравнению с ним, достаточно молодых, пришедших в высшую власть России, оберегать средства массовой информации. Это консолидированный голос народа. Он говорил о том, в условиях, когда нет должного контроля, нет многопартийности реальной, средства массовой информации, порой с перехлёстом, осуществляют этот контроль за нами всеми. Вот это самое главное. Вот это он и вкладывал в слова, которые сказал Владимиру Владимировичу Путину. Берегите Россию. Мне кажется, не все здесь получилось, но есть время сделать по-другому, консолидировать всех людей вокруг себя, а не только людей из избранной касты.
Спасибо. У нас в гостях был Иван Рыбкин. У микрофона был Владимир Карамурза. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лена Ширяева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.